С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это в сущности советы человеку, как держать себя в толпе. Не только левее левых, но и подлиннее подлинных, чтобы кровь была настоящей, безымянной. Варлам Шаламов. Варлам Тихонович Шаламов – русский прозаик и поэт XX века, создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей. Варлам Шаламов родился 5 июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, проповедника на Алеутских островах. Мать Варлама Шаламова, Надежда Александровна, была домохозяйкой. В 1914 году Шаламов поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1924 году, после окончания Вологодской школы второй ступени, приехал в Москву, работал 2 года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 1926 по 1928 год учился на факультете советского права МГУ, затем был исключен за сокрытие социального происхождения. В отечественной литературе XX века много написано о лагерях и зэках. Лагерная тема не изжита окончательно и дает о себе знать в языке, в музыкальных предпочтениях и социальных моделях поведения, в невероятной и часто неосознанной тяге русских людей к блатной песне, популярности лагерного шансона, в манере вести себя, строить бизнес, общаться. Например, колымские рассказы Шаламова – это некоторая исповедь лагерной пыли или свидетельство неиссякаемой надежды. У Шаламова тюрьма лишает людей всего человеческого, кроме робкой, постепенно угасающей надежды на прекращение мучений, будь то смерть или хотя бы некоторое послабление режима. О полном освобождении герои Шаламова чаще всего даже не смеют и мечтать. Герои Шаламова – обездушенные персонажи в стиле Гойи, угасающие сознанием и желанием цепляться за жизнь. Но, читая или слушая произведения Шаламова, буквально кожей ощущаешь весь ужас и страдания, заключенные в них. Колымские рассказы потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни и определенного нравственного вывода. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам рассказов Варлама Шаламова «Испытания».
Много я видел человеческих смертей на севере. Пожалуй, даже слишком много для одного человека. Но первую виденную смерть я запомнил ярче всего. Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнца мы не видели вовсе. Мы приходили в бараки не домой. Домом их никто не называл, и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке. Ни света, ни тепла не было от него. Ходить в забой было далеко, 2-3 километра, и путь лежал посреди 2 огромных 3-саженных снежных валов. Нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы по 1 банке на 2 человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем, чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей настоящей работы. Я заметил тогда удивительную вещь. Тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые 6-7 часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть. Топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь. Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут домой. А по бокам поднимаются валы, огромные снеговые траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира. Метели давно уже не было. И пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти, не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой. Часам к 2 ночи мы приходили обедать. Наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улиц, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами. Столовой, которую все ненавидели. Наш бригадир Коля Андреев, бывший директор МТС, осущий заключенный, осужденный на 10 лет по модной 58-й статье «Враг народа», ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало. Этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности, для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно, и Андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными. Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой. Не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцание золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилище издали. Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятное движение, посыпалось гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами. Инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали. А за потерю инструмента грозил штраф. В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки. Короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани кошовку. А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег. Так же, как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки. И только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска. Мы все знали ее в лицо хорошо. На прииске женщин было очень мало. Месяцев 6 назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату. «Скоро уже, ребята, скоро!» — крикнула она. Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудренные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям женщины, растрогала нас. Анну Павловну наша бригада любила. Сейчас она лежала перед нами, мертвая, удавленная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который дал дело многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей и клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете. Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок. В них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днище консервных банок. Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета. Но, увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и не вытащил оружие. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью. Узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом. Труп Анны Павловны положили в кошовку и двинулись в поселок к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все. Многие бросились скорее в барак, к супу. Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными вошел в дом. Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел с командой, и мы пошли на работу. Штеменко вскоре осудили на 10 лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо. Никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.
Сегодня в продолжение нашего цикла художественных чтений «Испытания» по мотивам произведений Варлаама Шаламова прозвучал рассказ «Первая смерть» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!